Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 21 декабря, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема сегодняшней программы. В России проходят пикеты и митинги протеста автомобилистов против повышения пошлин на иномарки. А в Волжском регионе состоялись акции, поддерживающие постановление правительства об увеличении таможенных пошлин на ввоз автомобилей. Вас ждут актуальные интервью, репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово», «Городская тема». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня автомобилисты России проводят третью общероссийскую акцию протеста против повышения таможенных пошлин на автомобили. Инициатором мероприятия выступила Федерация автовладельцев России, которая объединяет более 50 российских региональных отделений. По словам одного из организаторов выступления, главы Московского отделения Федерации Сергея Канаева, повышение пошлин – это только первый шаг, за которым последует поднятие цен на товары народного потребления и продукты питания. О том, как прошли в уходящие выходные протесты во Владивостоке, рассказывает наш корреспондент в регионе Марина Лобода.
Сегодня во Владивостоке прошла вторая подряд несанкционированная акция протеста. Вчера собравшиеся на главной площади города люди, это более 500 человек, были окружены ОМОНовцами и вытеснены с площади. Люди даже не митинговали, но держали в руках плакаты, возмущались грядущим повышением ввозных пошлин на иномарки. 26 активистов в субботу были задержаны. Несмотря на мороз и сильный ветер, в воскресенье люди снова пришли на площадь, уже без плакатов. Вокруг установленной на площади елки они устроили хоровод протеста, требуя Деда Мороза и Снегурочку. Представители правопорядка, а площадь была отцеплена ОМОНовцами и милицией, попросили граждан удалиться от елки. Сопротивляющихся брали за ноги, за руки и уносили в Воронок. Всего задержано более 20 человек.
Ну, собрались люди вот на площадь возле елки здесь. Никто не буянил. Все вокруг елки хоровод. Они оттеснили людей от хоровода. Криков никаких, ни антиправительственных, никаких. Только с Новым годом было, и все.
Беспредел это самый настоящий.
Пинают, бьют, руки выворачивают. Это же вообще
фашизм, блин.
В числе задержанных оказались журналисты и операторы телекомпании «Россия», НТВ, «Пятый канал», ТВЦ, японской вещательной корпорации NHK. Некоторые журналисты получили серьезные травмы. Все доставлены в отделение милиции. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Пока по России проходят протесты автомобилистов, рабочие Волжского автозавода на уходящей неделе провели митинг в поддержку отечественного автопрома. Это был первый непротестный митинг из серии митингов за повышение пошлин на иномарки и в поддержку отечественных автопроизводителей. Затем подобные митинги прошли на УАЗе, ГАЗе и КАМАЗе. О том, почему рабочие ВАЗа вышли на митинг против иномарок, в репортаже Сергея Хазова.
Более 500 рабочих Волжского автозавода в Тольятти провели митинг в поддержку повышения таможенных пошлин на иностранные автомобили. Пошлинам да, спекулянтам нет. Покупая российское, сохраняешь рабочие места россиян, отечественного производителя под защиту государства. Так звучали лозунги митингующих. По словам председателя профсоюзной организации «АвтоВАЗа» Николая Карагина, с Волжским автозаводом сегодня связана целая цепочка предприятий, поставщиков по всей России. Поэтому экономическая ситуация на заводе напрямую затрагивает не только 150 тысяч рабочих в Тольятти, но и порядка 8-9 миллионов человек, работающих в других российских регионах. АвтоВАЗ, как и поставщики, находится сейчас в сложной ситуации. Ряд российских производств остановился. Мы пока держимся, но в январе работать не будем. Невозможно конкурировать с подержанными иномарками, ввозимыми в Россию, сказал на митинге в поддержку автопрома председатель правкома АвтоВАЗа Николай Карагин. В том, что правительство должно помочь российскому автопрому, убежден и президент ОАО «АвтоВАЗ» Борис Алешин.
Выход из кризиса – это проблема поддержания потребительского спроса на высоком уровне. А это способно сделать только правительство. Они способны в эту трудную минуту поддержать предприятия, но и предприятия должны очень четко отреагировать на эту помощь. И прежде всего поддерживать потребительский спрос, поддерживать рабочие места, как минимум у себя – а то и по всей отрасли.
Рабочие Волжского автозавода на митинге в Тольятти заявили, что считают правильным и справедливым постановление правительства России о повышении пошлин на ввоз иномарок. По словам рабочих, покупатели должны получать кредиты для покупки автомобилей российского производства. Председатель независимого профсоюза «АвтоВАЗа Единство» Петр Золотарев, который одобряет заградительные меры правительства, подтвердил, что акция протеста, скорее всего, проводилась лишь для того, чтобы лишний раз показать свою лояльность правительству. Это здоровый патриотизм в поддержку развития российских автопроизводителей, считает правозащитник Владимир Семенов.
Оценивая, в принципе, необходимость развития собственной автопромышленности и, соответственно, акции, направленные на это, как мне помнится, в свое время Япония, задумав развивать свой автопром, по-моему, на несколько лет вообще прекратила доступ каких бы то ни было автомобилей на свой рынок. Вопрос, насколько, во-первых, комплексными будут меры по поддержке автопрома, насколько те ограничения, которые будут введены, будут скомпенсированы мерами правительства по поддержке.
Самым точным индикатором потребительского спроса на продукцию российского автопрома остаются простые автолюбители, у которых самые разные предпочтения при покупке автомобилей.
Я не езжу на автомобилях из принципа.
Мне все равно, честно говоря. У меня нет никаких приоритетов. В основном западные, меньше ломаются.
В иномарках не сильна, но что-нибудь из иномарки. Более комфортно, более удобно.
Мне больше всего нравятся иномарки, причем самые разные. АвтоВАЗ, я считаю, пока не может с ними не конкурировать ни по ценам, ни по качеству. Может быть, кто-то покупает АвтоВАЗ, но я считаю, что за 10 тысяч лучше купить машину поддержанную, но более надежную, более непритязательную и, самое главное, более комфортную.
19 декабря Волжский автозавод получил от Национального торгового банка кредитные средства в размере 548 миллионов рублей. Решение о выделении кредитных ресурсов крупнейшему предприятию российского автопрома принято в контексте реализации мер по поддержке реального сектора экономики в условиях недостаточности заемных средств на финансовом рынке. На Волжском автозаводе считают, что новый кредит поможет российскому автопроизводителю номер один, которым по праву считается ВАЗ, успешнее работать в условиях мирового финансового кризиса. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 12 часов 14 минут, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Во Владивостоке при разгоне сегодняшней акции протеста против повышения пошлин на ввоз иномарок были задержаны журналисты. Российские коммунисты проводят сегодня по всей стране акции протеста против безработицы и роста цен. В селе Гражданское Ставропольского края в результате взрыва в здании почты пострадали два человека. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас, находящийся в России с трехдневным визитом, посещает Чечню. В Афинах произошли новые столкновения между участниками беспорядков и полицейскими. В США в аэропорту города Денвер в результате аварии самолета частной авиакомпании 38 человек получили травмы. Вашингтон планирует отправить в Афганистан к середине следующего года от 20 до 30 тысяч военнослужащих. Незложенный президент Мавритании освобожден из-под домашнего ареста, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на Мавританскую службу безопасности. Сегодня 20 лет со дня авиакатастрофы над шотландским городком Локерби, в результате которой погибли 270 человек. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 14 часов 7 минут программа «Лицом к лицу». В ней принимает участие народный артист СССР, пианист Николай Петров. Ведет программу Марина Тимашева. В эфире в 14 часов 7 минут по московскому времени. На уходящей неделе в Мурманской области была убита глава Кандалакшского района Нина Варламова. На нее напали в центре города Кандалакша. Спустя несколько часов милиция задержала нападавшего. По мнению экспертов, в России обозначилась опасная тенденция покушений на глав местного самоуправления районного и городского уровня, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
На Нину Варламову напали в центре города. Преступник нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся. Нина Варламова успела назвать имя этого человека, рассказывает наш корреспондент Мурманской области Наталья Исаева.
16 декабря около 9 часов вечера убийца подстерег Нину Варламову около ее дома и нанес несколько ударов ножом. Как сообщили в прокуратуре, женщине было нанесено 4 ножевых ранения, 2 в шею и 2 в спину. Имеются резанные раны на кистях рук, что свидетельствует о том, что погибшая оборонялась. Как говорят очевидцы происшествия, они сначала услышали женские крики о помощи и увидели убегающего человека. Они сразу же вызвали скорую помощь и милицию и стали оказывать первую помощь пострадавшей. Медики приехали очень быстро, но спасти женщину не смогли. Нина Варламова скончалась на руках врачей, успев назвать имя нападавшего. Подозреваемый установлен и задержан. Это Дмитрий Киреев, 51-летний безработный житель Кандалакши. В 90-х годах Киреев был депутатом городского совета. В последние годы он нигде не работал. По отзывам соседей, вел себя неадекватно, однако, по данным правоохранительных органов, на психиатрическом учете не состоял. Уже установлено, что Киреев и Варламова были знакомы. По предварительным данным, он неоднократно угрожал ей физически расправой, но Варламова не воспринимала его угрозы как реальные и не обращалась в правоохранительные органы. Завтра в Кандалакше будет объявлен день траура. Как сообщили в администрации района, церемония прощания с Ниной Варламовой пройдет в первой половине дня. Затем гроб с телом погибшей будет отправлен на родину, в Нижний Новгород. У Нины Варламовой остался муж и 23-летний сын. Нина Варламова была избрана на пост главы Кандалакшского района Мурманской области год назад, 16 декабря. До этого она занимала должность помощника депутата Государственной Думы Валентина Лунцевича.
Рассказывала наш корреспондент Мурманской области Наталья Исаева. В России участились случаи покушения на мэров городов. По мнению политолога Михаила Виноградова, выделить какую-либо одну причину этих покушений нельзя, но трагическая тенденция уже обозначена.
Недавно мы видели гибель мэра Владикавказа, там был довольно острый конфликт, когда власти в регионе были фактически вынуждены отставкой предыдущего мэра, и вполне возможно, что здесь речь шла борьба за власть. Сегодняшнее убийство все-таки скорее носит бытовой характер. Мэры, помимо прочего, в России, ну, особенно в средних малых городов, не имеют охраны или имеют ее небольшую. Можно вспомнить, не так давно убили мэра подмосковного города Дзержинский, он просто пешком шел ночью с телевизионного эфира с прямой линии домой и был убит. Поэтому бывают бытовые причины иногда, несколько случаев таких известно. Бывают борьба за бизнес, бывают политические моменты, связанные с борьбой за власть. Мэры оказываются довольно уязвимыми, поскольку так или иначе в России политиков убивать не очень принято. Это обычно вопросы решаются каким-то иным образом, решаются драматически. Не секрет, что где-то раз в 3 дня в России мэр либо вынужден уходит в отставку, либо оказывается под стражей, либо под уголовным делом. Но и мэры в этом году были в довольно уязвимом положении. Они часто решают важные вопросы, становятся объектом давления и не имеют достаточной государственной охраны, государственной поддержки, либо наоборот сами не могут выстроить отношения таким образом, чтобы не становиться объектом криминальных разборок. Но, безусловно, сегодняшняя трагическая гибель, она является еще одним указанием на то, что вокруг мэров не все благополучно, что где-то они сами втягиваются в нездоровую ситуацию, а где-то их втягивают, и как бы, убийство – это еще один источник давления на мэров, хотя чаще, конечно, происходят отставки, уголовные дела, судебные преследования и так далее.
Говорил политолог Михаил Виноградов. Чаще других в России подвергался покушениям нынешний мэр Махачкалы Саид Амиров более 10 раз. После одного из них он оказался прикованным к инвалидному креслу. Дагестанский журналист Магомед Мусаев так объясняет сложившуюся вокруг мэра ситуацию.
Политика это никак не связано. Прямых таких вот политических заказов или вот политического противоборства не было. Он вообще очень большой прагматик. Например, мы помним, как он рьяно выступал за Лужкова партию, утверждая, что Лужков ему близок, потом резко переключился на Путина. Он просто поддерживает партию власти. А вот с чем он сталкивается? Конечно же, это основная проблема, то, что вот он контролирует финансовые потоки. Это за ним определенный клан стоит. Условно называем даргинский, условно, потому что там не только даргинцы. И вокруг этого клана кормятся и остальные. Люди могут сказочно богатеть только потому, что он кому-то открывает шлагбаум и резко нищать, если он кому-то закрывает шлагбаум.
После одного из покушений на мэра Амирова было уничтожено несколько домостроений, прилегающих к его особняку. Машина, начиненная взрывчаткой, взорвалась на улице, не доехав до особняка Амирова, продолжает Магомед Мусаев.
Покушений было довольно много, и эти покушения его все-таки научили защищать. И в наших условиях, конечно, это было трудно. Насколько мне известно, Саид Амиров установлена такая система, которая позволяет дистанционно подрывать все такие опасные объекты. Насколько я знаю, вот жители даже близлежащих домов до сих пор, если они включают громко музыку, то охрана бесцеремонно их просто выключает. Выключает почему эти приборы? Потому что они мешают прослушивать им вот эту волну, по которой могут быть использованы дистанционные взрывы. И вот так ему, в общем-то, удается защитить себя, даже, казалось бы, почти невозможных условиях. При въезде на улицу, где он живет, как раз там установлен шлагбаум, там люди с автоматами Калашникова уходят. Даже вот 100-200 метров до его дома, уже там рядом дома, даже вот 300 метров от него, вот по крышам ходят снайперы.
Говорил дагестанский журналист Магомед Мусаев. Можно ли сегодня говорить о действенных путях решения этой проблемы? Этот вопрос я задал политологу Михаилу Виноградову.
Наверное, довольно четкое, жесткое расследование этих дел, четкое обозначение государством крайне неприемлемости этих шагов, обозначение правоохранительным органам того, что защита глав муниципальных образований является одним из приоритетов, вместо того, что сегодня они являются скорее мишенью правоохранительных органов, причем не всегда обоснованно. Это было бы, по крайней мере, не лишним. Особенно это важно в условиях возможного обострения социальной ситуации в связи с экономическим кризисом. С другой стороны, и сами мэры, наверное, должны будут занимать какую-то более открытую позицию в отношениях с населением, особенно во время возможных там волнений, акций протеста, потому что мэр, которого население поддерживает, мэр, у которого диалог с гражданами, это фигура, по-своему, более защищенная. Его, ну, даже технически убивать сложнее, а такая гибель вызывает довольно серьезный шок, как это было в Дзержинском подмосковном, где мэр был популярной харизматической фигурой, и это вызвало в городе серьезный политический кризис. То есть в каждом регионе ситуация своя, но подчеркиваю неприемлемость этой ситуации и доведение до логического конца таких наиболее скандальных конфликтов вокруг мэров было бы вполне логичным и ожидаемым.
Говорил политолог Михаил Виноградов. По данным экспертов, только после 2000 года в России произошло более 20 покушений на глав городских администраций. Из них более половины закончились трагическим исходом. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Далее в нашей программе обзор американских еженедельников. Барак Обама стал человеком года. В России растет безработица. Как сэкономить на рождественских подарках? Эти сюжеты в обзоре, подготовленном Еленой Архиповой.
Барак Обама стал человеком года журнала «Тайм». Традиционно после выборов президента Соединенных Штатов персоной года становится будущий хозяин Белого дома. Кроме того, свой выбор еженедельник объясняет тем, что Обама в очередной раз продемонстрировал миру неограниченные возможности, которыми располагают граждане США. По мнению журналистов, избранный президент стал обладателем высокого титула, поскольку добился общественной популярности в кратчайшие сроки. Еще два года назад, по меньшей мере половина населения Соединенных Штатов не подозревала о существовании такого политика. Журналисты отмечают, что Обама станет первым президентом со времен Франклина Рузвельта, которому придется столкнуться с рядом острейших проблем. Это и экономический кризис, и война в Ираке, и угроза глобальной экологической катастрофы. Человеком года, по версии еженедельника «Тайм», становятся не только люди, которые привносят в жизнь одни положительные изменения. В прошлом этого титула удостаивались также Сталин и Гитлер.
«Тайм» публикует список лидеров, для которых год оказался не слишком удачным. Среди них уходящий президент Буш, чью политику оценивают не очень высоко. Он не сумел сохранить «Белый дом» для республиканцев, и ему следовало бы уделять больше внимания внутренним проблемам, а не осуществлять экспансии за рубежом. По мнению журнала, его роль все же недооценили. Только история может рассудить, назовут ли Буша еще одним президентом, который вел непопулярную войну. В списке и Хиллари Клинтон, которая проиграла внутрипартийные выборы, а ее упорная борьба с соперником даже тогда, когда всем было ясно, кто станет победителем, не вызывала симпатий. Джон Маккейн, выдвиженец республиканцев, которые полагали, что пережить период рецессии и победить молодого сенатора из Иллинойса под силу только стойкому солдату, герою Вьетнамской войны. Но Маккейн с задачей не справился.
Чтобы понять всю глубину экономического кризиса, охватившего Россию, надо уехать из Москвы с ее кичливой роскошью в провинцию, советует еженедельник «Тайм». Жизнь небольшого городка в Калужской области с населением в 47 тысяч человек до недавнего времени протекала по российским меркам нормально. 5 заводов давали работу большинству горожан, после долгого перерыва началось строительство жилья. Но теперь все это в прошлом. В ноябре 4 предприятия объявили сотрудникам о переходе на трехдневную рабочую неделю. Начались массовые увольнения. Тем, кому удалось избежать этой участи, урезают зарплаты. У жителей городка возникло ощущение, что над ними пронесся ураган. Поначалу Кремль пытался поддержать национальную валюту, истратив на это десятки миллиардов долларов. Но эти меры оказались напрасными. Только в ноябре власти вынуждены были признать, что в экономике возникла кризисная ситуация. По мнению специалистов, в 2009 году безработица, которая по официальным данным на сегодня составляет 6%, увеличится вдвое. В стране, где телевидение и многие крупные издания контролируются властями, трудно получить надежную информацию. Средства массовой информации опасаются публиковать правдивые сведения. Издания, которые публикуют статьи о возникающей социальной напряженности, обвиняют в экстремизме и грозят им судом. До последнего времени в Кремле говорили, что кризис – это проблема Америки. Теперь Путин стал чуть откровеннее. Тем не менее, его заявления по поводу бедственного состояния экономики звучат весьма расплывчато. Кремль оказывает финансовую помощь лишь избранным бизнесменам. В их числе Олег Дерипаска, еще недавно считавшийся самым богатым человеком России. Остальным поддержку пока только обещают. Политики и крупные бизнесмены понимали, что кризис не обойдет Россию стороной, но предпочитали об этом не говорить до тех пор, пока ситуация не затрагивала их собственные интересы, заключает еженедельник «Тайм».
«Кризис и Крисмас» под таким заголовком Newsweek публикует статью о скудном Рождестве, которое ожидает многих американцев. Еще в прошлом году никто не жалел денег на подарки близким. Их начинали покупать еще в октябре. Молодой банковский служащий преподнес матери кольцо с бриллиантом, а начальнику кожаную папку от Тиффани. В мае этого года он потерял работу, пришлось заложить дом. Но стоимость жилища оказалась гораздо ниже, чем он предполагал. Полученные по закладной деньги быстро закончились. Остались только грустные размышления о том, где взять подарки. Сейчас американцы готовы передаривать вещи, полученные на Рождество. Здесь главное не забыть, кто и что преподнес, иначе можно оказаться в очень неловкой ситуации. Экономия на подарках стала общим явлением. Очень модно дарить домашние пироги или вещи, которые представляют ценность только для их хозяев. Например, мать может подарить сыну рубашку отца, которую тот надевал в день крестин ребенка. Хорошим тоном считается преподнести собственную фотографию. А в некоторых семьях домочадцы просто договариваются вообще не тратиться на Рождество. Так что «Прощай, Тиффани», пишет журнал Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Сегодня, в воскресенье 21 декабря, в 18 часов сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича журналист Леонид Радзиховский. Программа пойдет в записи. Передача «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждет исторический календарь, новости светской жизни, рубрики «Ключевое слово недели» и «Моя неделя». Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке при разгоне сегодняшней акции протеста против повышения пошлин на ввоз иномарок пострадали журналисты. Более 20 человек задержаны. Среди них корреспонденты и операторы телекомпании «Россия», НТВ, Пятого канала, ТВЦ, а также японской вещательной корпорации NHK. Несколько репортеров получили травмы, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». В селе Гражданское Ставропольского края в результате взрыва газа в здании почты пострадали 2 человека. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из трубы отопительного котла. В Петербурге сегодня проходят первые похороны погибших в результате автокатастрофы в Израиле. Хоронят 10 человек, еще 14 будут похоронены в понедельник. Российские коммунисты организуют сегодня акции протеста против роста цен и безработицы. Как заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, акции пройдут практически по всей стране. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас, находящийся в России с трехдневным визитом, сегодня посещает Чечню. Вечером палестинский лидер прибудет в Москву. Израильские и палестинские боевики в секторе Газа сегодня обменялись ударами. Экстремисты из группировки «Исламский джихад» дважды подвергли ракетному обстрелу израильскую территорию. Одна из ракет попала в дом в городе Сдерот. Есть разрушения, один человек ранен. В Афинах произошли новые столкновения между участниками беспорядков и полицейскими. Волнения в Греции продолжаются уже 2 недели. Низложенный президент Мавритании освобожден из-под домашнего ареста, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на Мавританскую службу безопасности. Ранее сообщалось, что минувшей ночью он был увезен сотрудниками спецслужбы в неизвестном направлении. Сегодня 20 лет со дня авиакатастрофы над шотландским городом Локарби, в результате которой погибли 270 человек.
В эфире «Свобода в полдень». Российские коммунисты организуют сегодня акции протеста против роста цен и массовых увольнений. Простите, как заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, акции пройдут практически по всей стране. В Москве эта акция должна состояться на Тверской площади. Кто поддержал коммунистов в этой акции? Что происходит сейчас в центре российской столицы? В прямом эфире рассказывает мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте, я сейчас нахожусь рядом с гостиницей «Метрополь», где здесь на площади собрались несколько сот человек на трибуне лидеры КПРФ, в том числе Владимир Кашин, один из главных коммунистов страны, Николай Харитонов. Первая речь прозвучала сейчас с трибуны, это все присутствующие здесь вспомнили, что сегодня день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, и это для тех людей, которые здесь собрались, является важным днем. В основном здесь, конечно, собрались представители КПРФ, Трудовой России, Авангарда Красной Молодежи. Вот сейчас как раз выступает очередной оратор, говорит о том, что повысились цены, нет никакой социальной справедливости. В общем, те левые лозунги, призывы, значит, поменять власть, критика в адрес правительства больше всего и в адрес Государственной Думы. Митинг буквально начался 5-6 минут и будет продолжаться где-то еще в течение получаса, несмотря на то, что сейчас здесь холодно, в общем-то, народу пришло немало. Марина?
Мумин, скажите, пожалуйста, а кто поддержал коммунистов в этой акции сегодня? Есть ли там представители каких-нибудь левопатриотических?
Ну вот партии. Я говорю, что есть представители Трудовой России, есть авангард Красной Молодежи. Но тут я вам должен сказать, люди пришли преимущественно старшего возраста, и я беседовал с разными здесь людьми. Очень много сталинистов, для которых Сталин и его день его рождения – это важная дата, и поэтому многие из них ностальгируют по советской власти, по советскому порядку. Об этом говорит почти каждый второй. Вот в основном здесь пенсионеры и преимущественно, я бы даже сказал, военные пенсионеры. Вот я беседовал с 6-7 участниками пикета, вот это были в прошлом генералы, полковники, точнее говоря, в отставке. Поэтому их революционный пыл здесь понятен, и они, конечно, высказывают критику в адрес Путина. Кстати, еще одна важная деталь. Тут, когда я подошел, только прозвучала песня, где откровенно премьер-министр Владимира Путина, автор текста, называет подлецом. И также есть еще прозвучали песни антисемитского такого характера. То есть, в общем, можно говорить, есть некоторые такие радикальные мотивы в текстах песен и выступлениях участников митинга. Марина?
Скажите, пожалуйста, Мумин, акция протеста, это проходит в условиях как бы нарастающего экономического кризиса. Нет ли каких-нибудь лозунгов в этом направлении на этой акции?
Вы знаете, я вам так скажу, вот митинг только что начался, поэтому мне еще не удалось детально послушать речи выступающих. Но я говорил о том, что начали с того, что отмечают день рождения Сталина, а остальные вот высказывания касаются повышения цен, разрушенной экономики. Ну, то есть набор слов, которые мы привычно слышим на левых митингах. Еще одна важная деталь, то что здесь очень много милиции. Практически по периметру здесь стоят оцеплена вся территория милиции. Огромное количество машин с ОМОНом. То есть все-таки власти очень серьезно подготовились к этому мероприятию. Марина?
Спасибо большое, Мумин. Об акции протеста против роста цен и массовых увольнений, проходящей сегодня в российской столице, в прямом эфире «Радио Свобода» рассказывал мой коллега Мумин Шакиров.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжает постоянная воскресная рубрика «Гламорама. Светские новости». Разоблачен величайший финансовый аферист, россиянка избрана мисс мира. Эти сюжеты в рубрике Софьи Корниенко.
Это не ураган и не землетрясение, не война и не террористический акт. Это один человек, который безо всякого оружия, без применения насилия, с помощью одной только гибкости ума и некоторого отсутствия совести, сумел принести такой колоссальный ущерб основным мировым банковским структурам, что его даже не удается точно подсчитать. Уходящая неделя войдет в историю под именем Остапа Бендера 21 века, господина Бернарда Медоффа. Имя вполне говорящее, достойное пера Ильфа и Петрова. Оно состоит из двух английских слов «mad» – «безумный» и «off» – «маловероятный». Безумно, маловероятно, но мошенник экстра-класса Медофф единолично пошатнул такие организации, как Королевский банк Шотландии, который по собственным подсчетам потерял благодаря махинациям великого комбинатора около 400 миллионов фунтов, и банк HSBC, чьи потери оцениваются в 1 миллиард долларов. На удочку Медоффа попались и некоторые госучреждения. Порядка 8 миллионов фунтов вложил в липовые фонды Медоффа совет британского графства Хэмпшир, а 5 небольших городов графства Мерсисайд – 2 миллиона фунтов. Банки и инвестиционные компании по всему миру объявили, что в совокупности лишились около 20 миллиардов долларов, в то время как сам Медоф считает, что помог им избавиться от 50 миллиардов. На Уолл-стрит до сих пор не могут переварить новость, которую ФБР опубликовала в конце прошлой недели, пишет газета «Гардиан». За беспрецедентным по своим масштабам актом мошенничества стоит один из столпов нью-йоркского общества – бывший председатель Ассоциации биржевых дилеров NASDAQ. Годами он строил свой многомиллиардный фонд «Фантом», который рухнул менее чем за 3 месяца. Его офисы в фешенебельных районах Нью-Йорка и Лондона позакрывались, а сам Медоф находится под домашним арестом.
Карьера Медоффа началась на Уолл-стрит в 60-е, когда он основал здесь торговое предприятие, которое торговало акциями и облигациями. Клиентами Медоффа уже тогда были крупные банки, брокеры и распорядители фондов. Дела шли так хорошо, что Медоф не скупился на транспортные затраты и летал на работу на вертолете. Через несколько лет его контора заняла 3 этажа в знаменитом здании «Липстик Билдинг» на 3-м авеню Манхэттена. В течение почти полувека Медоф был популярен. Был частым гостем на званых ужинах, играл в гольф и пил коктейли. Его офисы были украшены изысканными предметами искусства. В определенный момент то ли от скуки, то ли от желания бросить вызов всей мировой финансовой системе, Медоф решил разнообразить свою деятельность. Произошло это лет 10 назад. Однако доподлинно дата начала криминально-романтической истории Медоффа неизвестна. Отдельное подразделение своей бизнес-империи он полностью посвятил работе с инвестициями богатых частных вкладчиков, которых заманивал своей респектабельностью и известностью. Да, он предлагал 11% годовых. Кого не насторожит такая заоблачная цифра? Однако посмотрите, Медоф сам сказочно богат, у него связи, он знает обходные пути. Подобные мысли, должно быть, приходили в голову доверчивым инвесторам, которые собирали рекомендации на Медоффа среди его корпоративных клиентов, и рекомендации эти были безупречны. Если бы не обвал банка Lehman Brothers в сентябре и не последовавший мировой финансовый кризис, Медоф и сейчас бы настраивался на рождественские каникулы, а не на 20 лет тюрьмы, которые ему светят. Кризис заставил частных инвесторов озаботиться дальнейшей судьбой своих капиталовложений. Согласно опрятным справкам, которые они исправно получали от медофов в конце года, деньги были вложены в акции с высокими дивидендами и долгосрочные казначейские облигации. На самом деле все их сбережения были вложены в карман медофа. А свои высокие дивиденды они получали за счет постоянного притока новых инвесторов. То есть по классической схеме финансовой пирамиды. Как только желающих снять свои деньги со счетов оказалось больше, чем новых клиентов, Медофу пришлось думать с удвоенной скоростью вплоть до прошлой недели, он держался молодцом. Однако затем 70-летний авантюрист вдруг позвал своих старших управляющих, сыновей Марка и Эндрю, и признался, что весь их общий бизнес – сплошная фальшивка, и что сам он – конченый человек, у которого ничего не осталось. Сыновья позвонили в надзорные органы. Главная головная боль в финансовых кругах сегодня не столько сам Медов, сколько необходимость оправдаться в собственной невежественности. Как могло произойти такое, что даже необычно стабильные дивиденды фонда в сентябре 2001 года никого не насторожили, а немногочисленные заявления с просьбой проверить Медофа были отложены в долгий ящик? Еще совсем недавно Медов раздавал советы в газетных интервью и с телеэкрана в качестве фондового гуру. Теперь его имя войдет в финансовые учебники под другим заголовком – а, возможно, и в киносценарии.
Кто хочет жизнью тешиться простой, пусть тешится, уволите лишь меня. Нигде, нигде на свете, даже дня, нельзя прожить на пище на такой. Свободы не прикроешь, школы, извините за. Лишь тот живет приятно, кто богат.
Вот уже целую неделю блогеры обсуждают новую мисс мира. Этот титул из южноафриканского Йоханнесбурга привезла домой в Тюмень студентка Ксения Сухинова. До этого победа в конкурсе «Мисс Мира» единственный раз доставалась россиянкам в декабре 1992-го и опять же в ЮАР. Тогда претенденток из почти сотни стран обогнала Юлия Курочкина из подмосковной Щербинки. Но что романтический 92-й? Тогда никто не ждал обаяния и красоты от измученных карточками на сахар, но свободных, устремленных в будущее юных созданий из советского детства, из-за железного занавеса. Теперь тоже ждут скорее не обаяния, а присущего русским девушкам стиля порно-шик.
Однако Ксения Сухинова была на удивление сдержана, если не считать увесистых страз на платье. Многие завистники уже подсчитали, во сколько может обойтись простой русской девушке участие в конкурсе, от нарядов до парикмахеров. Не забыли упомянуть и о месте ее рождения, кодовом слове «Нижневартовск», и о прежнем титуле «Вице-мисс Нефтегаз». Иные, наоборот, порадовались за Ксению, но только в контексте «Россия вперед», который после августа звучит пошловато. Остается только налепить бедной Ксении логотип «Газпрома» на грудь и вперед за хоккейными, футбольными и эстрадными патриотами.
Забудь о чести, плюнь и будешь рад. Лишь тот живет приятно, кто богат.
Светские новости от Софьи Корниенко. 12:45 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские коммунисты проводят сегодня по всей стране акции протеста против безработицы и роста цен. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас, находящийся в России с трехдневным визитом, посещает Чечню. В Афинах произошли новые столкновения между участниками беспорядков и полицейскими. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
С приближением Нового года сами собой вспоминаются старинные предметы, уже вышедшие из употребления, обозначающие их слова. Об одном из них расскажет Лилия Пальвелева в постоянной рубрике «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели редчайшее, а именно известный только узким специалистам термин «кимограф». Он имеет непосредственное отношение к русскому языку, точнее, к истории фонетических исследований. В отделе фонетики Института русского языка Российской академии наук на шкафу со старых времен задержался громоздкий аппарат с благородного блеска латунными трубками и большим темным цилиндрическим валом. Руководитель отдела Розалия Касаткина сообщает.
Это кимограф. Зрители могли это видеть в фильме «Моя прекрасная леди», там, где Элизу Дулиттл, профессор Хиггинс, учит исправлять произношение. И вот Элиза старательно произносит там звуки через кимограф, а он показывал, что она делает неправильно и как надо это исправлять.
Пьеса «Пигмалион» была написана в 1913 году. Однако кимографы служили лингвистам еще долго после того, как Бернард Шоу придумал профессора Хиггинса. Успела поработать с этим прибором и Розалия Касаткина.
Кимограф записывает речь. Имеется у него вращающийся барабан, на который надевали лист закопченной бумаги. Даже у нас здесь была лаборатория раньше, и там был такой коптильный шкаф. Поджигали пламя и крутили вокруг бумагу, затем она покрывалась равномерно сажей. На это производили запись, а потом это все фиксировали с помощью специального фиксатора, чтобы можно было с нею дальше работать. Кроме того, для того, чтобы записать, нужны были такие пищики, которые прикреплялись к амбушюру. Это устройство, которое надевалось на рот говорящего. Человек говорил, и через проводящие трубочки соединялось это с пищиком, таким из тоненькой соломки специально сделано. И пищик выписывал кривую на закопченной бумаге.
Но это похоже на какую-нибудь кардиограмму.
Похоже на кардиограмму, да. Процарапывалась, получалась такая белая дорожка, отражающая звук. И вот с помощью этого прибора можно было исследовать самые разные качества звуков, но прежде всего их длительность и силу. Потом от этого со временем отказались, стали писать на осциллографах, а теперь уже это компьютеры и компьютерные программы специальные речевые существуют. Но с отказом от старой техники кое-что, конечно, было потеряно, потому что здесь была очень точная запись. Компьютер сглаживает некоторые вещи, упрощает, и получаем не такую точную картинку, какой она была в те времена.
Этот кимограф мог воспроизводить звук, как, скажем, магнитофонная лента, или он только чертил вот эти графики?
Нет, только фиксировал, вот чертил эти графики, а воспроизвести это было нельзя. Тут разные вещи, ну, например, чем отличаются очутиться и отшутиться? Там, где произносится просто «че» и произносится «тэше». Очутиться занимает длительность меньшую гораздо и не так воздушно, то есть нет такой силы произношения. И все это видно на кимограммах. Эти кривые всегда были сопровождены отметкой времени, так что можно было посчитать по количеству зубчиков, сколько миллисекунд длится тот или иной звук.
Рассказ Розалии Касаткиной делает прозрачной этимологию кимографа, образованного от двух греческих слов «кима» – «волна» и «графа» – «пишу». Напоследок сообщу, кимографы использовали не только ученые, но и любители спиритических сеансов. Впрочем, это совсем другая история. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Далее в программе «Исторический календарь» Леонида Гержоя.
21 декабря 1934 года лауреат Нобелевской премии физиолог Иван Петрович Павлов писал главе советского правительства Вячеславу Молотову. «Вы делаете эксперимент. Эксперимент страшно дорогой. И в этом суть дела с уничтожением всего культурного покоя и всей культурной красоты жизни. Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия». Письмо Павлова – фрагмент его переписки с Молотовым. Поводом для обращения ученого к Молотову послужила развернувшаяся после убийства Сергея Кирова кампания репрессий. Павлов не боялся называть вещи своими именами. Молотов же, ссылаясь на историческую и государственную необходимость, оправдывал репрессии.
«22 декабря 1930 года советский летчик-испытатель Михаил Громов поднял в воздух первый в мире четырехмоторный моноплан. Громов провел испытания практически всех самолетов конструкторского бюро Туполева, созданных в 30-е годы, пассажирских самолетов, дальних разведчиков, тяжелых бомбардировщиков. Выпускник Императорского технического училища Михаил Громов увлекался тяжелой атлетикой, в молодости брал уроки живописи у Ильи Машкова. Французские авиаторы, восхищенные отвагой советского пилота, избрали его членом клуба «Старых стволов» как лучшего летчика мира 1926 года.
23 декабря 1917 года в Париже по инициативе Жоржа Клемансо подписана секретная англо-французская конвенция о разделе сфер действий в России. Французская зона включала Украину, Бессарабию и Крым. Эта конвенция стала прологом антибольшевистской интервенции. «Чтобы излечить Россию, необходима радикальная хирургическая операция», заявил Клемансо союзникам. Позже он признал, что усилия, направленные на уничтожение советского государства, не принесли ожидаемого результата. «Мы верили, что в этой стране найдутся люди, сохранившие любовь к своей родине и тот патриотизм, который является последним прибежищем человеческого духа. Увы, отклика нет, царит молчание».
24 декабря 1971 года родился пуэрториканский поп-певец Рики Мартин.
«25 декабря 1926 года в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма режиссера Кларенса Брауна «Плоть и дьявол», снятого компанией Metro-Goldwyn-Mayer. Главные роли в немой картине сыграли два шведских актера, только что приехавшие в Голливуд, Ларс Хансен и Грета Гарбо, и уже известный американец Джон Гилберт, утвердившийся в амплуа первого любовника. В сюжете дружба, супружеская измена, дуэль, любовный треугольник, гибель героини, спасающей мужскую дружбу. Гарбо стала звездой Голливуда.
26 декабря 1835 года Александр Пушкин делится в письме к Прасковье Осиповой, своей деревенской соседке и другу, главной новостью которой волнует общество. Государь оказал свою милость большей части заговорщиков 1825 года, между прочим, и моему бедному Кюхельбекеру. По указу должен он быть поселен в южной части Сибири. Как подумаю, что уже 10 лет протекло со времени этого несчастного возмущения, мне кажется, что все я видел во сне. Сколько событий, сколько перемен во всем, начиная с моих собственных мнений, моего положения и прочее, и прочее.
«27 декабря 1949 года Соединенные Штаты Индонезии получили полную независимость от Нидерландов. Это относилось и ко всем голландским владениям в Ост-Индии, за исключением западной части острова Новая Гвинея. Батавию переименовали в Джакарту по имени древнего города, который находился на том же самом месте до прихода голландцев, и провозгласили индонезийской столицей».
Исторический календарь Леонида Гержоя. Далее в нашей программе мы узнаем, как прошла неделю актера и автогонщика Николая Фоменко. Узнаем мы это от Вероники Баде.
Прежде всего, произошла презентация моего очень большого и тяжелого проекта, который я долгое время делал, наконец завершил, и во вторник в Новом Манеже его презентовал. Это проект автомобиля нового российского, который называется «Маруся», соответственно, «Мараша». Это новая технологичная история, которую я придумал и потом с помощью созданного мною уже конструкторского бюро реализовал. Это будет малосерийное производство автомобильное в нашей стране. Оно будет не похоже на то, что производится сейчас в автопроме, в отечественном, естественно.
И чем же этот автомобиль отличается, во-первых, от того, что существует? И вообще расскажите о нем.
Идея была следующая. То есть, когда вы покупаете машину, вы покупаете ее раз и навсегда. Это ваше ощущение, по крайней мере. Мы предлагаем купить платформу, А внешний облик полностью, я не имею в виду цвет, а вообще, меняется так, как вам захочется. У нас к каждой платформе, а платформы у нас будут в трех направлениях на данный момент. Это кроссовер, автомобиль седан среднего класса и машина спорткар категории Гран-туризма, GT. Соответственно, вы приобретаете автомобиль. Этот автомобиль сразу снабжен всем, что существует с точки зрения интертеймента в машине. Навигации, Bluetooth, 320 гигабайт компьютер, интернет, 3 дисплея, тачскрин. Соответственно, приобретя эту машину, вы можете через какое-то время сказать: вы знаете, что-то мне не нравится мой кузов, я хочу совершенно другой автомобиль. И на этой же платформе получить совершенно другую машину. Мы в течение там 2 недель вам поставим на эту платформу новый кузов. Это платформы со сменными кузовами. То, к чему мы стремимся, это максимальное разнообразие.
А где шло производство этого автомобиля?
Ну, сейчас опытные цеха были арендованы на заводе ЗИЛ, а к следующему лету мы надеемся построить собственный завод в Московской области.
Сколько же будет стоить такая машина?
Каждая платформа будет стоить по-разному. Спорткар будет стоить достаточно дорого, потому что спорткар машина не на каждый день. Автомобиль Е-класса, так называемый, будет стоить в районе 30-40 тысяч долларов по сегодняшним деньгам. Но мы не знаем, что будет с кризисом. Если говорить о кроссовере, он будет стоить чуть дороже.
А как вообще вам пришла в голову такая идея придумать новый автомобиль?
Это из автоспорта. Вы знаете, я так долго занимался автомобильным спортом, что, работая внутри автоспорта, естественно, ты начинаешь понимать, насколько автомобили для общего пользования и автомобили для спорта различаются, и как далеко ушел автомобильный спорт в техническом прогрессе, и как отстал, бесконечно отстал автопром.
Российский?
Да почему российский? Мировой. Он одинаковый весь, понимаете? Просто качество автомобилей западных, естественно, выше намного, нежели российский. Но принципы-то одни, понимаете? Использовать оборудование, которое куплено за 100 лет, поэтому его нельзя использовать. Технология должна быть уже другой, она ушла далеко.
С актером и автогонщиком Николаем Фоменко беседовала моя коллега Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоринская. Сегодня, 21 декабря, в час дня 7 минут, в программе «Общественное мнение» мы будем обсуждать отношение россиян к армии. Изменилось ли оно с уменьшением срока службы? Хотят ли сегодня люди, чтобы их дети служили в армии? В гостях у «Радио Свобода» Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований аналитического центра Юрия Левады. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи, а ведет ее Вероника Баде. Общественное мнение сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени. Я же желаю вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не трогайте нас! Не трогайте!
Окончательно назначить наказание Рено в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
В акции протеста шахтеров-пенсионеров присоединились 5 женщин.
Ботинки Монтадера войдут в историю, подобно тому, как вошли в историю ботинки советского лидера Никиты Хрущева.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».